Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа, познавать славу Всевышнего в лице Машиаха Иешуа через познание Его. И у нас сегодня недельная глава Тазриа Мицара, сдвоенная недельная глава. И я не случайно просил вас, чтобы дети сегодня остались здесь и слушали вместе с нами. Дети, будьте внимательны. Потому что то, о чем мы сегодня будем говорить, это очень важно и для нас, и для наших детей, и для наших внуков. Отнеситесь к этому серьезно, потому что эти знания, они очень нужны в каждой семье благочестивой. Если бы эти знания были у меня, если бы я эти знания получил от своих родителей, то, наверное, от многих страданий уберег бы я себя на своем пути жизни, себя и детей своих. Говорить мы сегодня будем о создании семьи, о том, с чего это начинается, о том, как родить благословенных детей, как родить детей, у которых внутри уже будет заложен страх и трепет перед Всевышним, любовь к Нему. Как поддерживать эту чистоту и святость в семейной жизни, чтобы благословение Всевышнего все время оставалось в доме нашем, чтобы через это присутствие Всевышнего освящались наши дети и дети детей наших. Это все очень важно, и, может быть, некоторые из нас, слушая то, о чем мы сегодня будем говорить, будут думать, ну почему я раньше этого не знал? Вы знаете, благодарение Всевышнему, что хотя бы сейчас мы можем это узнать, и будет о чем нам молиться, о чем просить, и, может быть, кому-то исправить что-то, что было неправильно. Потому что, когда мы в основаниях, в корнях исправляем то, что должно быть исправлено, тогда и в видимом мире все будет преображаться, все будет меняться. Уйдут многие болезни, придет целостность внутрь, придет покой Всевышнего, который делает нас твердыми духом во всякой нашей жизненной ситуации. Давайте прочитаем начало нашей главы, Левит, 12 глава, Вайкра, первые два стиха. «И сказал Адонай Моше, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как в одни страдания ее очищением она будет нечиста». Мысль очень простая. Для того, чтобы зачать женщине ребенка, нужно, чтобы был тот, от кого она может зачать. И это самый важный момент, в общем-то, в жизни каждого человека, важный момент в создании семьи. И прежде чем мы начнем говорить о самом зачатии ребенка, я хочу несколько слов сказать о том, как же должно быть, чтобы тот, от которого будет зачат ребенок, чтобы он и она были благословлены Всевышним, и через это благословлены дети. Конечно, все мы хотим, чтобы наши дети были благословенны. И, конечно, многие из нас хотели бы иметь эти знания до того, когда мы зачинали своих детей. Но, тем не менее, эти знания важны, и хорошо, если мы, имея эти знания, будем передавать их своим детям и детям своих детей, чтобы они уже правильно могли зачинать своих детей, чтобы их дети были благословлены Всевышним от утробы матери. Значит, у Сираха написано в 16 главе с 1 по 4 стих. «Не желай множества негодных детей, и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если в них нет страха Господня». Послушайте, как же можно родить ребенка, чтобы в нем был страх Господень? Разве это от родителей зависит? Разве не Всевышний вкладывает этот страх Господень в утробе ребенка? Возникает такой вопрос. Но Сирах говорит, не радуйся о сыновьях нечестивых, когда они умножаются, не радуйся, если в них нет страха Господня. не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысяча грешников. И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет. Ну, что тут сказать? Так оно и есть. Как же родить таких детей? Скажу название проповеди. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 1 стиха написано: «Засим, братья, просим и умоляем вас с Машиахом Иешуа, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Всевышнему, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господина нашего Иешуа, ибо воля Всевышнего есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и в чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». В прошлый шаббат я вам рассказывал одну грустную историю, когда девушка рождает ребенка, и даже еще не будучи замужем. Это большая беда. Это большая беда и для самой матери, и для самого ребенка. И благодарение Всевышнему за Машиаха Иешуа, который может любую жизнь спасти и исправить. И в этом милость Всевышнего в это последнее время. Поэтому не нужно относиться к тому, о чем я буду сегодня говорить, что если это не так, значит, это окончательный приговор, и тут ничего не изменить. Я уже вначале говорил, что если бы я знал это, если бы меня родители научили, то я уберег бы себя, и родители мои уберегли бы меня от многих страданий, через которые я проходил, так же и вы, наверное. Так вот, проповедь я назвал так: чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой в святости и чести. Значит, мы начали читать нашу недельную главу. Второй стих говорит: «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит». Так вот, до того, как она зачнет, много чего нужно сделать этой женщине. В 126-м псалме написано песнь восхождения Соломона: «Если Адонай не созыждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Адонай не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа – дети, награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Как же строить дом, который устрояет Всевышний? Понятно, что когда женщина зачнет, это уже создание самого дома. И вот в создании этого дома, который созидает сам Всевышний, очень важную роль занимает сама женщина. В притчах 14 главе в 1 стихе написано: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Так как же быть мудрой женой и как устроять дом, который созидает сам Всевышний? То есть, как вместе со Всевышним устроять свой дом? Если смотреть иудейскую традицию, которая полностью основана на священных писаниях, то можно увидеть, что не невеста заботится о том, чтобы найти себе жениха. В писаниях мы видим, что жених всегда ищет себе невесту. И когда мы смотрим на Тору, мы видим, что благословенные дома, которые устраивал Всевышний, женихи находили себе невест всегда у колодца с живой водой. Если мы посмотрим на то, как Авраам искал жену своему сыну Ицхаку, послал слугу своего Элиезера, и он пришел туда, куда его послал Авраам, и пришел к колодцу, и увидел колодец, и хотел пить, и верблюды его хотели пить, и он обратился к Всевышнему и сказал: Всевышний, вот та девушка, которая придет набирать воду, если она даст напиться мне и еще напоит моих верблюдов, то тогда я буду знать, что это именно та девушка, которую ты уготовал для сына Авраама Ицхака. Подумайте, Писания говорят, что Всевышний живет в роде праведных. Сегодня у нас большая часть девушек озабочена тем, где найти себе мужа. И вот в этих своих заботах у них есть как бы свои ожидания от этого мужа, что они хотят от него получить. И здесь большая проблема, здесь, можно сказать, ловушка для таких девушек. Потому что любовь, настоящая любовь, она не там, где можно что-то получить от другого, а там, где можно что-то дать другому. Так вот, когда слуга Авраама Элиезер подошел к колодцу, вышла Ревека, и она сделала все точно так, как молился Элиезер. Она напоила Элиезера, раба Авраама, напоила его верблюдов, а там было много верблюдов, 10, а каждый верблюд после длительного перехода выпивает до 40 литров воды. Можете представить, сколько воды надо было натаскать. И эта девушка не испугалась работы и напоила верблюдов тоже. Также мы смотрим на Иакова, сына Ицхака. Он тоже пришел к колодцу и у колодца встретил свою любимую Рахель. Также мы смотрим на Моше, когда он сбежал из Египта от фараона. Он пришел к колодцу и там встретил тоже свою будущую супругу Ципору. Где же этот живой колодец, где надо быть, чтобы встретиться со своим женихом? По большому счету, там, где есть живая вода, Слово Всевышнего. Вот это благословенное место, где ты встретишь благословенного жениха. В других местах, на дискотеках, в кафешках, там, на улице где-то, это не те места, где ты его встретишь. Вот только там, где есть интерес к живой воде, к Слову Всевышнего, вот там можно найти такого благословенного мужа. Кто-то может думать: ну ничего, он ведь такой хороший, я выйду за него замуж, а потом как-нибудь его и приобщу к Слову Всевышнего. Вы знаете, я видел такие примеры. Они печально кончались. Были прожиты напрасно годы, потерянное время, разрушенные семьи. Просто человек оставался у разбитого корыта. Не так это делается. Надо пребывать у колодца с живой водой, а Всевышний, он ведь заинтересован в роде праведных в этом мире. Вы должны в это поверить. Вы должны вот эти личные взаимоотношения со Всевышним иметь, чтобы он, видя вас, видя вашу святость, чистоту, целомудрие, чтобы он знал, что да, вот это то чрево, которое родит мне в этот мир чадо со страхом и благоговением Всевышнего, заложенным внутрь этого чада. И он приведет такого жениха к тебе, который сможет дать тебе это семя. В иудейской традиции сейчас, конечно, это все упростилось до минимума, и мне это очень жаль. Хотя, если смотреть на Писание и на то, как было раньше, в иудейской традиции вот этот момент соединения двух сердец, двух половинок, скажем, в одно, он состоит из двух этапов и называется кидушин и нисуин. На нашем языке это могло бы звучать как обручение и женитьба. И все эти этапы основаны на Писаниях. Вот когда я об этом думал, и так совпало, что я готовился и к школе, которую мы уже начали для обновляющих завет, выходящих из Вавилона, у меня это как-то сложилось вместе, и я вдруг увидел, что вот это обручение народа со Всевышним произошло именно в Египте, когда они участвовали в вкушении пасхального агнца, перед этим войдя в завет Авраама, сделав обрезание. Вы знаете, что никто не обрезанный вкушать агнца не мог. А у пророка Иеремии во второй главе мы читаем о том, что Всевышний говорит, что ты последовала за мной, как невеста в пустыню. Я прочитаю сейчас Иеремия 2 глава. То есть, мы видим, что вот этот период времени от Египта до горы Хорив, Израиль был в статусе невесты. А вот то, что произошло на горе Хорив, когда уже был заключен завет, это было уже как женитьба. Иеремия 2 глава я хотел прочитать. То есть, я хочу вам показать основы в Писаниях, на каких основах устрояется вот это понимание, как должно происходить в нашей жизни, в жизни наших детей, вот это соединение двух половинок сердец. 2 глава, 2 стих у Иеремии написано: «Иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Адонай: я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Слышите, да? Ты была невестою и последовала за мной в пустыню. Это говорится об Израиле, который вышел из Египта. А после того, как Израиль заключил завет, мы помним, что Израиль уже тогда на 40-й день разрушил этот завет. Моше разбил скрижали, то есть разорвал свидетельство о браке. И потом через 80 дней после этого, когда Моше возвращается уже с горы в праздник Йом-Кипур с новыми скрижалями, восстанавливается этот завет. И потом у пророков мы читаем, что Всевышний отпускает свою жену, дает ей разводное письмо именно за то, что она блудила с другими. И в конце мы читаем о том, что даже несмотря на то, что Всевышний отпустил ее, он говорит: «Возвратись ко мне, жена моя». То есть, мы видим статус Израиля, он был невестой, и потом статус Израиля после того, как завет заключен, он жена. То же самое с нами, новозаветными верующими. Если посмотреть Писание, в Матфея 25 главе, в притче о 10 девах, помните, были 5 мудрых дев и 5 немудрых, и они все ждали кого? Жениха. То есть, они девы, и они ждут жениха. А когда жених пришел, начался брачный пир. То есть, те, которые ждут жениха, они невесты. А когда начинается брачный пир, там уже невеста и жених становятся мужем и женой. Так вот, если посмотреть книгу Откровения, 19 главу, мы там тоже читаем, что брак Агнца наступит со вторым его приходом. Давайте посмотрим. То есть, я хочу сказать, что обязательно должен присутствовать вот этот период между обручением кидушин, посвящением. Вот в момент посвящения, когда происходит эта церемония посвящения, согласно иудейской традиции, жених одевает вот это обручальное кольцо своей невесте на указательный палец правой руки. И вы можете сами подумать, что это значит. И потом начинается это время приготовления. В Писаниях мы знаем, что когда уже будет соединены в одно целое жених и невеста, то муж отделится от отца и матери и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, то жених должен позаботиться в это время о том, чтобы будущая семья уже жила отдельно, чтобы не было никакого влияния ни со стороны родителей мужа, ни со стороны родителей жены, чтобы они были самостоятельными, чтобы они сами строили свою семью, и важно, чтобы в этой семье присутствовал Всевышний, чтобы была чистота, святость во всех взаимоотношениях. Так вот, в 19 главе книги Откровения с 1 по 9 стих мы читаем о той радости, что наступает брак Агнца. Перед этим с 1 там стиха мы читаем о том, что идет суд над Вавилонской блудницей, и после того, как произошел суд над Вавилонской блудницей, наступает вот эта радость. 5 стих написано: «Голос от престола исшел, говорящий: хвалите Всевышнего нашего, все рабы Его и боящиеся Его малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум многих вод, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. А если мы откроем 21 главу, в 9 стихе, один из ангелов говорит Иоанну: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И мы видим, что эта жена, это небесный Иерусалим, это скиния Всевышнего с человеками. То есть в Писаниях мы видим вот этот образ или основание для того, как это должно происходить в жизни людей, когда двое становятся одной плотью. Невеста готовится для мужа, начинается все с процесса обручения и заканчивается женитьбой. Во время этой женитьбы под хупой, значит, выпивается этот бокал завета, произносится семь благословений, Шива Барухот, благословение молодых, и вот в этот момент они объявляются мужем и женой. Вот только с этого момента они могут вступать в интимные отношения между собой. Вот это очень важный момент, потому что сегодня, во-первых, это все так упростили, даже я читал сегодняшние иудейские сайты, материалы, там так легко и просто соединили кидушин и нисуин в одном действии. Тут же происходит кидушин, и тут же нисуин. Нет никакого времени вот этого приготовления. В общем, в такой спешке люди теряют очень много. И очень важный момент, вот в это время, когда произошло обручение, но еще не наступила женитьба, это время, когда двое отделены только друг для друга. Они разрывают все свои связи со всеми другими молодыми людьми или девушками. И в это время они не должны иметь никакой интимной близости между собой. Потому что если это случится, то это будет как бы преступлением против завета. И кончится это тем, что потом в жизни, когда у них начнется совместная жизнь, у них неизбежно будут супружеские измены. Это духовные принципы, понимаете? Если вы храните себя в чистоте и святости, для невесты это вообще очень важно, сохранить себя девственницей до того, как она первый раз вот в эту брачную ночь будет со своим законным мужем. Это очень важно. Из этих всех деталей складывается вот то, что будет вложено в чрево этого младенца, который родится. Вот когда даже вы, я говорю сейчас о девушках, вы думаете о том, каким будет ваш будущий муж, и у вас есть, допустим, молодой человек, с которым вы встречаетесь, как вам узнать, каким он будет после того, когда вы женитесь? Да очень просто. Вы задайте ему несколько простых вопросов. А в чем ты видишь смысл в своей жизни? Во что ты готов посвятить себя? Вы знаете, могут молодые люди объединиться на том, чтобы достигнуть каких-то успехов в работе, там, или построить себе какой-то дом, или уехать куда-то за границу, купить себе остров, чтобы там жить. Можно на этом объединиться. Но даже объединившись на такой цели, вот эта внутренняя эгоистическая натура каждого из них приведет к тому, что их взаимоотношения будут разрушены. Единственный способ, как, соединившись в брачных узах мужу и жене, стать одной плотью и быть едиными во всем, это только через то, что и жена, и муж будут познавать живое слово. И это живое слово, которое будет жить в жене и которое будет жить в муже, именно это будет их делать едиными в мыслях своих, в словах своих, в желаниях своих, в поступках своих. Только так может созидаться эта благословенная семья, в которой будет присутствовать Всевышний, который будет устроять этот дом, который будет освящать детей, которые будут рождаться. Ну и вот наступил брак. Все радуются, жених и невеста объявлены мужем и женой. Как бы вот оно то благословенное время, когда наступает момент зачатия. Как мы читаем, когда женщина зачнет и родит. Стоп. Еще не все сказано из того, что мы должны знать. И это должна знать женщина, и это должен знать мужчина. Это должны знать дети, которым еще только предстоит вступить в брачные отношения. Это очень важный момент. Когда можно зачинать ребенка, а когда категорически нельзя. Книга Левит, 18 глава, 19 стих, написано: «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее». Речь идет о днях очищения женщины. И сегодняшняя наша недельная глава говорит о том, что обычные женские дни очищения, они длятся 7 дней. Причем женщина должна проверить себя, чтобы последние там 2 дня уже не было никаких кровотечений, чтобы все уже было чисто. И тогда в 7-й день вечером она принимает микву, и на 8-й день она чиста. То есть на 8-й день она уже доступна для своего мужа. Вот это время, когда уже можно приступать к зачатию. Если же у женщины дни очищения длятся дольше, чем 7 дней, тогда надо открыть 15 главу, 25 стих. Но сначала прочитаю 15 главу, 19 стих, чтобы вы увидели. Здесь написано о 7 днях. Книга Левит, 15 глава, 19 стих. Это обычное женское очищение. Написано: если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. То есть, 7 дней должна очищаться от кровей своих. В 25 стихе другая ситуация. Если у женщины течет кровь в многие дни, не во время очищения ее. И если она имеет истечение более обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее и так далее. И в 28 стихе написано: а когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. В 8-й день возьмет она себе 2 горлиц и 2 молодых голубей и принесет их священнику ко входу в скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник перед Господом от истечения нечистоты ее. Обратите внимание, когда у женщины были обычные месячные, тогда она жертву за грех не приносила. А когда у нее очищение дольше обычного, тогда она приносит жертву за грех и жертву всесожжения. То есть, здесь есть какие-то духовные причины, но я сейчас говорю не об этом. Я сейчас говорю о том, как правильно женщинам считать эти дни очищения, потому что написано, что муж не должен приближаться к своей жене в дни очищения ее. То есть, время зачатия не должно произойти вот в такие дни, потому что это не будет благословенным для детей. Более того, если мы посмотрим 20 главу книги Левит, 18 стих, то там написано, что если муж приблизится к жене и войдет к ней в дни очищения, то они оба будут извергнуты из народа. То есть написано карет. Значит, 20 глава Левит, 18 стих. «Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего». То есть, Вы видите, насколько важно это все знать для того, чтобы дети рождались благословенными. И это должны знать и девочки, и это должны знать женщины. И от женщин в первую очередь зависит вот то, насколько правильно они будут считать. У каждой должен быть своя такая книжечка, ежемесячник, ежегодник, в котором вы отмечаете всегда, когда у вас начался первый день кровотечений, чтобы не ошибиться и точно знать, когда вы становитесь чистыми, потому что вы можете думать, что вы помните, пройдет несколько дней, и вы уже забудете, когда. А это очень важно. Это очень важно для того, чтобы дети, которые будут рождаться, были благословенными. Значит, когда вот это все уже соблюдено, тогда вот наступает этот момент зачатия. И вот, значит, мы остановились на том, что договор заключен, и наступает время брачной ночи. Я вам хочу прочитать молитву Товия из книги Тавит, как он молился вот в эту первую брачную ночь. Обратите внимание, Товия, сын Тавита. Когда мы смотрим на жизнь Тавита, он живет в Ниневии. Был уведен вместе с 10 коленами ассирийским царем. И та духовная атмосфера, в которой он живет, это атмосфера преследования за все иудейское. Когда узнавали, что этот человек иудей, и он продолжает жить по иудейским законам, его просто убивали на том месте, где его находили. А ассирийский царь запретил хоронить убитых. То есть они лежали так непохороненные прямо на улицах города. И Тавид по ночам вставал и погребал своих братьев, и не боялся вот этого преследования царя, хотя потом это стало известно, и его стали преследовать. И Тавид все время ходил в Иерусалим на поклонение, на праздники Всевышнего, праздники Регалим. То есть я хочу сказать, что вот смотрите, родители, боящиеся Бога, не прогибающиеся перед законами этого мира, какие дети у них? Вот молитва Тови, 8 глава, 4 стих. Когда они стали в комнате вдвоем, Товия встал с постели и сказал: «Встань, сестра». То есть, их только что объявили мужем и женой. «Встань, сестра, и помолимся, чтобы Адонай помиловал нас». И начал Товия говорить: «Благословен ты, всесильный отцов наших, и благословенно имя святое твое, и славное вовеки. Да благословляют тебя небеса и все творения твои. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Еву, подпорою жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника подобного ему. И ныне, Адонай, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине, как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею». Послушайте, в этом мире большая часть людей руководимы в выборе своего партнера, как они называют, именно руководимые похотью. И они будут говорить, что они любят вас. И будут говорить, что они не могут без вас. И вот когда об этом думаешь, вспоминаешь эту любовь Амнона, старшего сына Давида, который изнасиловал Фамарь, сестру свою. И там написано, что он так любил, что стал худеть. И вместе с тем там написано, и он понимал, что он ничего не может сделать с ней. Это вторая царство. 13 глава, с 1 стиха. Смотрите, как написано. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица», то есть дева, «и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею». Послушайте, что это за любовь такая, что Он хочет с ней что-то сделать. Он заболел настолько этой любовью, похоть его руководит им. Он не хочет ей ничего дать, он хочет у нее взять. И это не та любовь, на которую нужно покупаться. Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Господи, помилуй. Смотрите, почитаю вам из Рамбана, трактата Нида, 31а. В час, когда муж соединяется со своей женой в святости, между ними пребывает шехина. И в этом тайна слов «иш» и «иша». Эти слова отличаются друг от друга двумя буквами. В слове «иш» есть буква «йод», а в слове «иша» есть буква «гей». «Юд-гей» – это буквы имени Всевышнего, которые вместе составляют имя Всевышнего. То есть, когда это все в святости. Но если муж и жена отдают себя во власть вожделениям, шехина удаляется от них, и с двух сторон остается только эш и эш. Иш, алеф, йод, шин – это муж. Иша, алеф, шин, гей. Так вот, когда они в страстях, в вожделениях соединяются, йод у иш уходит, и гей у иша уходит, остается эш и эш. А на иврите эш – это огонь, пожирающий их огонь страсти. Скажите, когда две страсти соединяются вместе, то что родится? Страсть в квадрате. Вы понимаете, что рождается, когда дети начинаются без Всевышнего? И каково тогда этим детям обуздывать свои страсти, чтобы быть угодным Всевышнему? Подумайте, насколько это все важно, и как важно это знать детям нашим и детям детей наших, и этому учить их. Поэтому я сегодня все отложил и понял, что самое важное, вот учитывая то, что у нас произошло на прошлой неделе, самое важное – передать эти знания детям и детям детей наших, чтобы это было в нашем роде, чтобы святость Всевышнего присутствовала даже при зачатии детей. Потому что если нету присутствия Всевышнего при зачатии, тогда есть страсть, и дети, которые рождаются, они с естеством страсти рождаются. Это пожирающий огонь страсти. И насколько это не полезно для человека. Так бывает, если двое вступают в близость, чтобы утолить свое вожделение, то есть эш и эш, две страсти. Но когда муж и жена соединяются во имя небес, нет ничего более святого. Значит, мы видим, как молится Товия. Он говорит: я беру сестру мою не для удовлетворения похоти, а поистине, как жену, то есть, как помощника. Дай состариться мне вместе с ней. Сегодня мы говорим о том, как нам соблюдать свой сосуд в чести и святости, как нам заботиться о том, чтобы дети, которые будут рождаться, они рождались с благословением Всевышнего, чтобы дома, которые мы устрояем, чтобы их устроял Всевышний. 111 Псалом с 1 стиха написано: «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Адоная, и крепко любящий заповеди его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие богатства в доме его, и правда его пребывает вовек». Но сегодня многие из нас слушают и думают: ну, хорошо тем, которые родятся от вот такого блаженного мужа, который крепко любит Господа и соблюдает заповеди его, а я-то родился совсем от других родителей. Что же мне теперь с этим делать? Вы знаете, как раз то самое время, когда у тебя есть возможность стать этим блаженным мужем, который крепко любит Бога и соблюдает заповеди Его, чтобы дети, которые в твоей жизни будут рождаться, чтобы они действительно были благословенными детьми. Вот у пророка Иезекииля в 18 главе написано, что Бог не желает смерти грешника. 14 стих буду читать. «Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, Хлеб свой дают голодному, и нагого покрывает одежда. От обиды бедному удерживает руку свою. Роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим. То сей не умрет за беззаконие отца своего. Он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недобро делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. А вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему в правде своей, которую он будет делать, он жив будет. Ну и в заключение прочитаю 138-й псалом Давида. «О, Адонай, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, но ты, Адонай, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, то и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои, и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Всевышний, как велико число их, стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка, когда пробуждаюсь, я все еще с тобою». Ну вот коротко то, о чем я хотел сегодня вам сказать. Как важно до того, как женщина зачнет и родит сына, сделать все правильно, чтобы благословение Всевышнего присутствовало и в этом зачатии, и в этом доме, в взаимоотношениях, и освящало и родителей, и детей. Да будет так, Бешема Машеха Иешуа. Амин.